«Когда трубадур Гвилельм де Кабестен, — затянул Шарлей, многозначительно поглядывая на Рейнована, — соблазнил жену господина де Шато-Руссильона, тот приказал укокошить поэта, выпотрошить, сердце поджарить и подать неверной супруге. А она взяла да и сиганула с башни».
«Во всяком случае, так гласит легенда», — отвечал Самсон Медок с таким знанием вопроса, которое в сочетании с его кретинской мордой прямо-таки изумляло. «Господам-трубадурам не всегда можно доверять. Их строфы об амурных успехах у замужних дам чаще отражают желания и мечты, и реже реальные события. Примером может служить хотя бы Маркабру, которого, невзирая на нахальные намеки, решительно ничего не связывало с Элеонорой Аквитанской. Очень уж раздуты, кажется мне, романы Бернарда де Вентадорна с мадам Алоизой де Монпелье и Рауля де Куки с госпожой Габриэли де Файель. Вызывается мнение также Тибальд Шампанский, похваляющийся благосклонностью Бланки Кастильской. Да и Арнольд де Малель, по его словам, любовник Адалазии де Безье, фаворитки короля Арагонии. «Вполне возможно, — соглашался Шарлей, — что трубадур присочинил, поскольку все окончилось его изгнанием со двора, а будь в тексте хотя бы крупица правды, финал мог быть гораздо плачевнее. Или если б король был повспыльчивее, как, к примеру, господин де Сан-Жилье. Этот за двусмысленную консону в адрес своей жены приказал подрезать язык трубадуру Пьеру де Видалю, если верить легенде. А трубадур Жеро де Колбель, сброшенный со стены Каркассона, тоже легенда. А Госсельм де Понс, отравленный из-за чьей-то прекрасной женушки. Говори, что хочешь, Самсон, но далеко не каждый рогоносец был таким дурнем, как маркиз Монферрат, который, увидев в саду свою супругу, спящую в объятиях трубадура Рамбо де Ваквейра, прикрыл их плащом, дабы не замерзли. Это была его сестра, а не жена, но остальное совпадает. А что случилось с Даниэлем Каре за то, что он украсил рогами барона де Фо? Барон прикончил его руками наемных убийц, велел изготовить себе кубок из его черепа и теперь пьет из него.
— Все верно, — кивнул Самсон Медок.
— Если не считать того, что это был не барон, а граф, что не убил, а засадил за стенки и изготовил не кубок, а красивый мешочек для сигнета, перстень с печаткой, и мелких монет.
— Ме... — поперхнулся Рейнован. — Мешочек?
— Мешочек.
— Что это ты вдруг так посинел, Реймор? — изобразил обеспокоенность Шарлей. — Или занемог? Ты же всегда утверждал, что большая любовь требует жертв. Избранники говорят, жажду тебя более королевства, более скипетра, более здоровья, более долгого века в жизни. А мошонка... мошонка — мелочь.
От недалекой церковки, расположенной, как утверждал Шарлей, в деревне под названием Лутомья, долетел звон колокола как раз в тот момент, когда едущий впереди Рейнован остановился, поднял руку. Слышите? Они были на распутье, около покосившегося креста и статуэтки, превращенной дождями в бесформенного идола.
«Ваганты», — сказал Шарлей. «Поют».
Рейнован покачал головой. Звуки, долетающие из уходящего в лес оврага, ничем не напоминали ни «Tempus est iocundum», ни «Amor tenet omnia», ни «Taberna Quando sumus» — «Настал радостный час, любовь правит всем, когда мы сидим в трактире» — первые строки ваганских и галиардских песен. И ни одной из других популярных песен галиардов. Да и голоса ничем не походили на голоса недавно опередивших их вагантов. Скорее они напоминали... Он нащупал рукоять корда, одного из полученных в Свиднице подарков. Потом наклонился в седле и подогнал лошадь, пустив ее рысью, а затем галопом.
«Куда?» — рявкнул ему вслед Шарлей. «Стой! Стой, черт возьми! Ты доведешь нас до беды, глупец!»
Рейнован не слушал. Устремился в яр. А за яром на поляне кипел бой. Там стояли два приземистых коня и фургон, накрытый черным просмоленным полотном. Рядом с фургоном человек 10 пеших в бригантинах, кольчужных капюшонах и копалинах с оружием на древках налетали на двух рыцарей. Яростно, как собаки, рыцари защищались. Яростно, как обложенные кабаны. Один рыцарь, конный, был с ног до головы, то есть от купола Салады до острых сабатонов, закован в полные пластинчатые латы. Острия сулиц и глеви отскакивали от нагрудника, звенели на ташках и бейгвантах, никак не могли попасть в щель между пластинами лат. Не в состоянии добраться до седока, нападающие отыгрывались на коне. Не тыкали, старались не калечить. В конце концов, конь стоил очень дорого, но колотили древками, куда попало, рассчитывая на то, что безумствующий конь сбросит рыцаря. Конь действительно безумствовал. Тряс головой, храпел и грыз покрытый пеной мундштук. При этом, приученный к такому способу боя, он дергался и легался, затрудняя доступ к себе и своему хозяину. Однако рыцарь так сильно качался в седле, что было удивительно, как он вообще удерживается. Все же второго рыцаря, тоже в полной броне, пешим ссадить с коня удалось. Теперь он яростно защищался, припертый к черному фургону. На нем не было шлема. Из-под откинутого капюшона развивались длинные светлые окровавленные волосы. Из-под таких же светлых усов сверкали зубы. Нападающих он отгонял ударами шаршуна, тяжелый и длинный меч, который держал обеими руками. Удивительно длинный и тяжелый шаршун летал в руках рыцаря, словно какой-то небольшой разукрашенный дворцовый парадный меч. Оружие было опасным не только с вида. Наступление нападавшим затрудняли трое уже лежащих на земле раненых, воющих от боли и пытающихся отползти в сторону. Остальные проявляли осторожность, не подходили, а пытались хватануть рыцаря с безопасного расстояния. Однако, даже если тычки попадали в цель и не были отражены тяжелым клинком шаршуна, они соскакивали по пластинам лат. Некоторые упоминаемые в тексте части лат носят западные названия. Например, тшевик, башмак, именуется сабатоном, подбородник — бартом, а общая защита ног названа бейгвантом. Наблюдение за происходящим, для описания которого понадобилось бы несколько этих строчек, у Рейнована отняло едва минут. У него перед глазами было то, что видели все. Два истинных рыцаря в беде, подвергнувшиеся нападению орды преступников. Или два льва, которых пытаются кусать гиены. Или Роланд и Флорисмарт, сопротивляющиеся превосходящим силам мавров. Короче говоря, Рейнован мгновенно почувствовал себя Оливером. Он вскрикнул, выхватил из ножен корт, хватанул лошадь пятками и кинулся на помощь, совершенно не обращая внимания на предостерегающий крик и брань Шарлея. Хоть и безрассудная, помощь отнюдь не была преждевременной, потому что атакованный рыцарь как раз свалился с коня, причем с таким гулом, словно сброшенный из церковной башни медные литавры. А припертый древками к телеге блондин с шаршуном мог помочь ему лишь ругательствами, которыми щедро осыпал нападающих. Во все это ворвался Рейнован. Разогнал лошадью и повалил тех, которые толкались над скинутым с седла рыцарем, одного седоволосого, не давшего себя повалить, рубанул кордом по Капалину так, что аж зазвенело. Капалин упал, а седоволосый развернулся, зловеще крикнул и с размаху саданул Рейнована алебарды, однако, к счастью, древком. Но Рейнован все-таки упал с лошади. Седовласый прыгнул на него, прижал, схватил за горло и отлетел. Буквально. Потому что с такой силой Самсон двинул его кулаком по скуле. На Самсона тут же накинулись другие. Оказавшийся в трудном положении гигант подхватил с земли алебарду, первого из нападавших треснул по шлему острием плашмя так, что оно отвалилось от древка, а человек, получивший удар, свалился как подкошенный. Самсон закрутил ратищем, завертел им как камышинкой, очищая место вокруг себя, Рейнована и поднимающегося с земли рыцаря. При падении рыцарь потерял саладу. Из-под прикрывающего шею барта было видно молодое румяное лицо, вздернутый нос и зеленые глаза. — Ну, погодите, свиные морды! — кричал он смешным дисконтом. — Я вам покажу, говноеды! Клянусь святой Сабиной, вы меня попомните! На помощь оказавшемуся в трудном положении отбивающемуся у воза светловолосому пришел Шарлей. Демерит не хуже профессионального акробата, на полном скаку подхватил чей-то упавший меч, разогнал пеших, с удивительной скоростью рубя налево и направо. Светловолосый, у которого в сумятице возникшей у телеги выбили шаршун, не стал терять времени на его поиски в песке, а кинулся в водоворот схватки с кулаками. Неожиданная помощь уже перетянула, казалось, чашу весов на сторону подвергшихся нападению, когда вдруг зацокали подкованные копыта, и на поляну галопом влетели четыре тяжело вооруженных всадника. Если даже у Рейнована на момент и мелькнули сомнения, их развеял торжествующий рев пеших с удвоенным пылом, ринувшихся в бой при виде подкрепления.
«Живыми брать!»
Рявкнул из-под забрала шлема командир тяжело вооруженных с тремя серебряными рыбами на щите.
— Живыми брать, негодяев!
Первой жертвой вновь прибывших оказался Шарлей. Правда, Демерит ловко уклонялся от ударов боевого топора, соскочил на землю, но на земле на него навалились преобладающие численностью пеши.
На помощь ему поспешил Самсон Медок, колотя своим древком.
Гигант не испугался напирающего на него рыцаря с топором, саданул его коня по защищающему морду железному налобнику с такой силы, что древко с треском переломилось. Конь завизжал и упал на колени, а наездника стащил с седла светловолосый, и они принялись бороться, сцепившись, как два медведя. Рейнован и выбитый из седла юноша отчаянно сопротивлялись остальным латникам, добавляя себе храбрости диким криком, ругательствами и призывами, обращенными ко всем святым. Однако безнадежности положения нельзя было не видеть. Ясно, что разгоряченные атакующие уже не помнили о приказе брать живьем, а даже если и помнили, Рейнован все равно уже видел себя на виселице. Но в тот день фортуна была к ним милостива.
«Бей! Во имя Господа Бога, бей! Убивай, кто в Бога верует!»
В грохоте подков и богоубийственных криках в схватку ввязались очередные силы. Трое новых тяжело вооруженных всадников в полных латах и шлемах с забралами типа «Хунсгугель» — собачьи морды. На чьей они стороне было ясно без слов. Удары длинных мечей валили на окровавленный песок одного за другим пеших в кополинах. Получив мощный удар, покачнулся в седле рыцарь с рыбами в гербе. Второй заслонил его щитом, поддержал, схватил коня за поводье, и они галопом кинулись прочь. Третий хотел последовать за ними, но получил мечом по голове и рухнул под копыта. Самые мужественные из пеших еще пытались загородиться древками, но то и дело один за другим бросали оружие и удирали в лес. Тем временем светловолосый мощным ударом кулака в железной перчатке повалил своего противника, пытающегося встать, ударил ногой по плечу, а когда тот тяжело уселся, оглянулся, ища глазами, чем бы его добить. «Лови!» — крикнул один из тяжело вооруженных. «Лови, Рымбаба!» Названный Рымбабой светловолосый схватил на лету кинутый ему чекан, отвратно выглядевший «мартель де фер», дословно «железный молот». Размахнулся так, что аж загудело, и саданул по шлему пытающегося встать противника. Раз, другой, третий. Голова избиваемого упала на плечо. Из-под вмятой пластины лат обильно полилась кровь на авентайл, кольчужный чепчик, надеваемый под шлем, ворот панциря и нагрудник. Светловолосый, расставив ноги, встал над раненым и ударил еще раз. «Иисусе Христе!» — засопел он при этом. «Как я люблю такую работу!» Юноша с задранным носом захрипел, выплюнул кровь. Потом выпрямился, улыбнулся измазанным кровью ртом и протянул Рейн-Ивану руку. «Благодарю за помощь, благородный господин!» «Клянусь мощами святого Афродизия, я этого не забуду. Я Куно фон Виттрам». «А меня», — светловолосый протянул правую руку Шарлею, — «пусть черти в ад отправят, если я забуду о вашей помощи. Я Пашко Покославец Рымбаба».
«Собирайтесь», — скомандовал один из латников, показав из-под открытого забрала смуглое лицо и синие от гладко выбритой щетины щеки. «Рымбаба, Виттрам, ловите лошадей, живее, черт побери!» «Отчего?» — Рымбаба наклонился и высморкался в пальцы. «Они ж сбежали!» «Наверняка вернутся», — ответил второй из прибывших на помощь, указывая на брошенный щит с тремя рыбами, расположенными одна над другой. «Вы что, или оба белены объелись, чтобы нападать на путников именно здесь?»
Шарлей, поглаживая своего сивку по морде, одарил Рейнована многозначительным, весьма многозначительным взглядом.
«Именно здесь, — повторил рыцарь, — во владениях зейдлинцев. Они не простят».
«Не простят, — подтвердил третий.
— По коням!»
По дороге и лесу несся крик, ржание, топот копыт. Через папоротники и пни бежали алебардисты, по дороге мчались несколько всадников, тяжело вооруженных латников и арбалетчиков.
«Бежим!» — крикнул Рымбаба. «Бежим, кому жизнь дорога!»
Все пустили лошадей галопом, подгоняемые ревом и свистом первых болтов.